«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак» обсуждаем книгу «Переломные годы. Страницы украинской революции», которая вышла в киевском издательстве «Лаурус» при поддержке Центра содействия реформам и международной экспертной группы «Европейский диалог». Из Киева в записи составители и редакторы книги Георгий Чижов, Лана Самохвалова, Леонид Швец. В Москве – экономист и политический эксперт Евгений Гунтмахер. Ведет программу Елена Фанайлова.
Книга, которая у нас с Евгением Гунтмахером на столе, называется «Переломные годы. Страницы украинской революции». Она, я ее изучила, и это буквально какое-то пособие, я бы сказала, для современного политического историка, для современного политического экономиста, для журналиста-международника, ну, просто управленца широкого профиля и, между прочим, для олигархата, я бы сказала, даже восточноевропейского, это тоже пособие с таким количеством опыта, которое здесь, ну, в общем, спрессовано, что появление этой книги в России я сочту выдающимся событием. У вас же будет в «Европейском диалоге» будет презентация ее, да?
Да, я, может быть, вы будете первой, кому я эту информацию сообщу.
Очень хорошо, мы проанонсируем.
16 мая мы хотим, мы планируем не только презентацию этой книги. Ну, 16 мая мы, во-первых, будем знать итоги президентских выборов в Украине. Так. Они в каком-то смысле судьбоносные. Кто бы ни был президентом. Я даже считаю, если вдруг Петр Алексеевич станет снова, не имеет значения. Все равно политика, видимо, в Украине будет меняться. Поэтому мы хотим прежде всего обсудить, что будет дальше вот с нашим ближайшим соседом. Ну и при этом, конечно, мы будем презентовать в Москве эту книгу, она издана в Киеве, и в Киеве уже была презентация на самом деле. И, кроме того, мы же в нашей группе «Европейский диалог», мы каждый квартал издаем бюллетень по внутренней политике Украины. И там украинские авторы тоже. Та же, как и эта книжка, она написана украинскими
она
авторами.
Сделана, ну, одними, я считаю, из лучших политических экспертов, и политологов, и политических журналистов. Это группа из 4 человек, вот трое из них у нас даже с некоторыми репликами сегодня прозвучат. Евгений Шульевич, почему вообще вас интересует Украина? Ну, помимо войны и прочего. Мне кажется, что контекст и интерес гораздо более широкий. Как я уже сказала, это от студента до олигарха интересно.
Ну, вообще, мы создавали нашу группу в 2016 году с очень простой мыслью. Эта мысль, конечно, была связана с Россией, прежде всего. Потому что в 90-е годы, в начале 2000-х даже было заявлено, это считалось само собой разумеется, что Россия движется по европейскому пути. Ну, с нашими проблемами, как всегда. Но мы же не как всегда все делаем по-своему. Да? Но тем не менее, я же помню выступление Путина на немецком языке, по-моему, в 2000-м, в Бундестаге. Он говорил, мы европейская страна.
Ну и вообще, это идея Европы от Лиссабона до Владивостока,
Я должен сказать, что я активно сотрудничал, когда Медведев был президентом с Институтом современного развития, с Сенсором, и мы тогда реально предлагали эту идею. Скажем так, мои коллеги внесли большой вклад в то, что это было сказано. И Медведев тогда, помню, поехал на саммит НАТО в Лиссабоне, где об этом был. Это был пик нашего сближения, собственно говоря, с Европой. Но потом мы с вами знаем, как это все пошло в разные стороны. И более того, это началось там с каких-то звоночков во внешней политике. Это Мюнхенская речь. Мы с вами
выяснили,
Украина,
что
Украина,
сначала Грузия.
Грузия это был такой как бы первый звоночек, на который, кстати, мало кто обратил внимание. А вот потом была Украина, потом пошла внутренняя политика нашей страны. Мы с вами видим, что происходит. Я бы сказал так, антицивилизационная. Да, потому что мы же рассматриваем вот те люди, кто у нас в нашем европейском диалоге, это неформально же, собственно, у нас сайт, вокруг которого все крутится. Мы, конечно, и очные всякие мероприятия проводим. Но мы же понимаем так, что мы говорим о европейском пространстве с маленькой буквы. Ведь в европейское пространство входит и Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Даже, вы знаете, я задаю провокационный вопрос коллегам. Япония входит в европейское пространство? Южная Корея? Некоторые задумываются, как Япония? Ребята, смотрите, основные признаки европейской цивилизации какие? Демократия, рыночная экономика, правовое государство, права человека.
Да.
Теперь давайте посмотрим на Японию и Южную Корею. Там в той или иной степени это все есть. Да, есть особенности. Конечно, Япония отличается от Франции. Там Великобритания отличается от Польши. Но, тем не менее, это основа политики, которая там есть. И в этом смысле это универсальные ценности, это универсальное пространство, которому нет альтернативы в мире. Смотрите, Латинская Америка туда двигается. И Бразилия, и Мексика, и Колумбия. Ну вот отбившиеся от верного пути Венесуэлы, мы с вами видим, что с ней происходит, там Боливия. Поэтому это такой мейнстрим мировой. А мы тут вот вдруг куда-то пошли в какую-то непонятную сторону. И поэтому нас это очень тревожит. И мы очень хотим не терять связи с Европой. Интеллектуальной связи. Мы не политические деятели. Мы там не участвуем в никаких партиях, никаких выборах и так далее. Мы хотим обсуждать с европейцами, и мы это уже делаем все эти годы, европейские проблемы. Потому что мы считаем все-таки, что мы когда-нибудь на этот путь все-таки вернем. Почему Украина?
Да-да-да. Я нас... бы хотел сказать, да. Украина для вас, видимо, это тоже часть Европы, безусловно. Ну, да.
Нет, мы не ради Украины собирались и начали делаем свои дела. Но Украина важна почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что мы с Украиной повязаны. Вот раньше, помните, говорили, что мы братские народы, братские страны, это все ушло, слава богу, потому что все эти вот слова, как, когда произносят слово «братский народ», значит, жди чего-нибудь плохого.
Понятно, ну, да, ну, все, вот, уже, вот, все уже иронически начинают кривиться.
Это уже, значит, что
про братские народы уже, ну, дискредитировано. Нет, это
безусловно, Украина, Белоруссия, там, Грузия, та же самая. Это наши естественные соседи, с которыми должны быть отличные отношения, в том числе и человеческие отношения и прочее. Но мы не войдем в Европу без того, чтобы не решить вот этот конфликт.
Я абсолютно с вами согласна, потому что эти наши ближайшие соседи являются частью квазиимперского образования, которое была Россия до Советского Союза, и которым Советский Союз оставался. Вот если рассматривать с точки зрения постколониальной теории нашу историю, это все абсолютно прозрачно, видно и так далее.
А вы понимаете, почему с Украиной произошло это обострение? Почему? Именно с Украиной. Потому что. Ну, это легенда, может быть. Но есть же известная книжка Бжезинского, да, «Большая шахматная доска».
Да, да.
Где было написано, что Советский Союз закончится тогда, ну, империя вот эта, когда от него отколется Украина.
Может быть, он был поляк и очень хорошо понимал эти отношения,
ну,
вот эту, вот эту географию.
Ну,
я понимаю, что он был поляк
по
какому-то происхождению, поколению.
Родился он в Канаде, у него отец был посол, польский посол еще до войны в Канаде. Он, на самом деле, американец, хотя, конечно, да, польские корни, наверное, сказываются. Но,
я думаю, что знание польской истории сказывается,
да, но
вот
он
на этой
был,
оптике.
Мне кажется, вот, во-первых, мне кажется, он прав. Потому что
выясняется, вот, что да, выясняется, что украинский конфликт для нас является
судьбоносной, то есть и нашего самоопределения. Вот в чем дело. Жалко, что этот конфликт вылился в кровавые события, что там гибнут люди по-прежнему в Донбассе. Что произошла вот эта совершенно, я считаю, жуткая история с Крымом. Ну, совершенно безобразная история.
Да, когда читаешь главу про Крым, у меня, конечно, волосы вставали дыбом на голове на нескольких эпизодах, которые, ну, 14-й год уже подзабывается, но Дебальцево, Иловайск, и, конечно, вот это крымское начало, которое совершенно циничное, просто, ну, феерически циничное.
Ну, да, провокация на провокации, фейки за фейками, как у нас
фейки
сейчас
фейками,
любят говорить, имитация за имитациями. Я просто к чему? Что получается, что мы можем вернуться на вот эту столбовую дорогу действительно цивилизации только вместе с Украиной. Вот не то, что снова же слиться в объятиях.
Только выстроив эти отношения.
Вы знаете,
заново. Я вот так понимаю
есть аналог.
Нашу мысль.
Лен, есть аналог?
Да.
Сербия и Хорватия. Ну, он еще до конца не реализовался. Смотрите.
Понятно, в Украине многие обращаются к этому опыту. Да?
Ну да, они же тоже воевали между собой. Помните, были жертвы. Достаточно большие.
Был жестокий геноцид, более того.
Даже
там были военные
сторон.
Преступления, с которыми до сих пор
совершенно
продолжают
правильно
разбираться Международный трибунал.
Но, смотрите, сейчас есть граница, есть обмен людьми, есть торговля.
Да.
Даже
да.
президенты ездят друг к другу уже в гости. Хотя, конечно, прохладные отношения. Угу. Все помнят все, что это было. Но постепенно, но в конце концов есть пример Франции и Германии.
Ну, это правда. Исторический пример.
Исторический
они были врагами чудовищными. То есть есть неопровержимые тому свидетельства и мнения историков и так далее.
И тем не менее, эти две страны являются основами
Евросоюза.
Да.
Основами
Евросоюза. И сейчас говорить о том, что у них есть какие-то противоречия, ну, есть, конечно, противоречия между любыми государствами, даже дружественными, но такие, которые могли бы довести до войны, я не могу себе представить войну между Францией. Невозможно. Это точно невозможно. Вот, так, поэтому нам придется, видимо, с Украиной пройти такой же путь у России с Украиной. Но когда-то его надо начинать. А первое, что надо делать, надо хотя бы сохранять с Украиной контакты, связи экспертные, понимая, что мы вместе в одной все-таки связке здесь находимся. Как у них развивается реформа? Они делают реформу в Украине, да, с большим трудом.
Книга объективная, эмоциональная. Вот я попросила составителей этой книги и редактора Георгия Чижова, Лану Самохвалову, Леонида Швеца, сказать, что какие эпизоды описанной истории были самыми драматичными для них.
Лично для меня это, конечно, Майдан, потому что Майдан, в общем, пришлось пройти весь от начала и до конца, хотя, конечно, никто из авторов не ночевал в палатках. Тем не менее, во все ключевые моменты этого трехмесячного противостояния наши авторы присутствовали на Майдане.
Что касается войны, сильный эпизод был, когда... Опять же, близкий мне человек, воевавший в то время, именно он мне первому сообщил, как журналисту: «Лёня, мы воюем с русскими». Ну, мы, да, понятно, что мы догадывались, мы понимали, что идут вооружения, идут так называемые отпускники и прочие все вещи, но когда тебе вот непосредственно с фронта сообщают, мы воюем с русскими, вы знаете, это производит сильное впечатление.
Если под Иловайском началось крушение концепта России как братской страны, то она была окончательно похоронена под обломками Донецкого нового терминала Донецкого аэропорта. Это одна из самых драматичных и самых жертвенных страниц военной украинской истории. Она дала нам свой пантеон героев. Прощающего дискурса, надо ли им там быть, его практически не было. Эта история, она остается святой для общества, независимо от того, кто будет следующим президентом.
Евгений Шульевич, можно я сразу спрошу? Вот все ругают нынешнюю администрацию за то, что реформы заторможенные, социальный пакет не такой, не такой. Но мы можем со стороны сказать, что действительно так. Но мне кажется, что их реформы огромные.
Нет, конечно... Они делают реформы, кто с этим не спорит. У них было несколько окон возможностей, чтобы сделать больше. Потому что здесь, собственно, в этой книге мы ее инициировали. Вот это важно. Редактор этой книжки Георгий Чижов. Это
Георгий,
наш хороший знакомый.
Политолог,
он российский политолог.
Он работал в России до 9-го года, если
потом,
я правильно помню.
Потом он переехал в Киев в силу семейных обстоятельств. В чем была задача? Задача была, это уже было после вот последнего Майдана, да, после революции достоинства, но мы решили посмотреть другое, более глубоко. Вот Украина, как она, получив независимость в конце 91-го года, как она двигалась к Европе. Там же были периоды, был Кравчук, первый президент, потом был период Кучмы.
К вопросу о президентах. Времена Леонида Кучмы многими в России считаются почти безоблачными для отношений, но, возможно, тогда уже были узлы конфликта.
Кучма на второй срок пошел как прозападный кандидат, как прозападный президент. Вот, да, то есть наметился вот это вот увеличение этого разрыва. Да? Россия отшарахнулась от Запада, а Украина, наоборот, пошла в ту сторону. Для Кучмы его срок, второй срок, начался с пленок Мельниченко. Одна из базовых версий, что это привет от российских друзей. Ну вот, чтобы было понятно, насколько серьезная работа велась с Украиной, да, в это время молодой президент тогда еще Путин берет курс на вот создание действительно вот единого, единого экономического пространства, усиливается работа в рамках СНГ. И Кучму в 2003 году делают главой СНГ. В 2003 году президент Путин встретился с Кучмой, вот зафиксируйте эту цифру, 17 раз. Время жесткой попытки поставить, в общем-то, Украину к ноге.
Знаете, как в Японии с императорами?
Да.
Там же каждый император – это определенная эпоха в развитии Японии. Так же и в Украине. Угу. Вот эти все президенты, которые были, в том числе и нынешние, Порошенко, да. это эпоха. Она довольно существенно меняет каждый раз какую-то политику. И вот мы решили посмотреть именно вот этот контекст. Не внешнюю политику, кстати. Там специально мы сказали, ребят, внешняя политика на виду, мы это знаем. А мы хотим посмотреть, как общество менялось, угу. как менялись элиты. И вы знаете, очень интересно, потому что здесь вот коллеги сделали колоссальную, я считаю, работу. Они ведь подняли первоисточники, они поговорили с очевидцами, которые были тогда. Кстати, хорошая книга, как мне кажется, она должна у каждого заинтересованного читателя рождать свой взгляд. Не
и
формировать
вопросы,
один.
Не да, формировать да. мнение, так вот, а вызывать вопросы.
Вопросы.
У меня ровно такие да. реакции были.
Да. Вот у меня какое сложилось мнение, а ну-ка, да. все. Что первое? Первое окно возможностей в Украине действительно сделать реформы вот угу. так, чтобы они стали необратимыми, и чтобы Украина действительно вошла в европейское пространство, конечно, были у Кравчука. Ну, понятно, новая независимость, новая страна, как бы и Россия была в 90-е годы страной действительно дружественной с точки зрения того, что она не препятствовала ничему этому делу. Как мне кажется, эти возможности были не использованы. Это все было как-то на самотек. Та элита, которая пришла тогда к власти в Украине, она была во многом старой элитой, которая была буреваема идеей независимости, они этим наслаждались, но не более того. Потом второй эпизод, конечно, был при Ющенко. Помните знаменитый первый Майдан, оранжевая революция, третий тур выборов, колоссальные надежды. И, кстати говоря, когда Ющенко, это уже были 2000-е годы, уже Украина была независимой более 10 лет, уже подошли более молодые поколения, вошли в взрослую жизнь, потому что в 91-92 году это были советские люди, которые вдруг оказалось неожиданно, для них оказались вдруг в независимой стране. Вот. И они, конечно, ожидали от Ющенко, уже эти люди, что он возьмет резкий курс
гораздо
на реформу.
Более резкий, да.
Ющенко в силу разных причин, тут это, между прочим, описано подробно, не использовал этот шанс. Причем, смотрите, он назначил премьер-министром Януковича. А Янукович ведь олицетворял тогда, уже в то время, все-таки не вот движение вперед, а, скажем так, сидение на шее вот у этого общества. Мы дорвались до власти. Мы говорим красивые слова и так далее, но не более того, но мы используем...
То, что потом в диктате Донецке в полной мере осуществилось по всей Украине, это просто, конечно, фейспалм, когда ты читаешь, как они Крымом владели, как вообще это совершенно непрофессиональная элита.
Янукович, Ющенко и Янукович, я считаю, виноваты в том, что Украина потеряла Крым. Потому что они ликвидировали автономию, они проводили, пытались проводить ускоренную украинизацию. В общем, много ломальдов вообще не занимались Крымом. Крым резко деградировал и в социальном, и в экономическом плане. Он был какой-то обученный. Понимаете? Хотя, в принципе, в Украине он тогда мог стать изюминкой. Крыма, исходя из многих, изюминка Украины, Крым, исходя из многих экономических, геополитических, всяких прочих дел. Но, кстати говоря, Янукович – это парадоксальная фигура. При нем, как здесь вот написано в книге, с одной стороны, да, он использовал Украину как собственную кормушку, он и те, кто за ним стоял, и отжимали большие деньги, все это знают, эти батоны знаменитые, золотые, да, но... С другой стороны, он же заигрывал с Западом очень сильно, с Европой. И, между прочим, Верховная Рада голосами партии регионов, она приняла очень много, в общем, законов, вполне подходящих под европейский путь развития.
Опять же, в книге это все рассказывается.
Самым правдоподобным объяснением отказа Януковича от евроинтеграции в сегодняшней Украине считается шантаж. По мнению многих, с использованием неких оперативных материалов спецслужб и обещание денег со стороны Путина. На это намекают и представители западных партнеров. Однако в реальности, скорее всего, сработал целый комплекс причин. Во-первых, экономические трудности украинской промышленности не были выдумкой пропагандистов. Януковичу действительно было важно получить системную поддержку Запада. Кредит МВФ, доступ украинской продукции на рынки ЕС, финансовые компенсаторы, масштабной модернизации производства. Во-вторых, евроинтеграция не означала, что ЕС и США будут закрывать глаза на многочисленные коррупционные схемы семьи и явные проявления авторитаризма во внутренней политике. Скорее наоборот. В В-третьих, и это подтверждается нынешней ситуацией, западные партнеры были готовы оказывать весьма умеренную поддержку Украине в случае нарастания конфронтации с Россией. К тому же конфликтный сценарий был абсолютно неприемлем для большинства украинских олигархов. В-четвертых, вопреки распространенному мнению, евроинтеграция отнюдь не гарантировала Януковичу второй президентский срок.
В чем его как бы политическая трагедия? Мне его не жалко абсолютно, но вот политическая трагедия. Он, вот это был, вот помните, был критический момент. Нужно было подписать ассоциацию, договор ассоциации в Вильнюсе, с Евросоюзом. Если бы он это сделал, дело не только в давлении со стороны Москвы, которое было на него оказано, беспрецедентно, но было дело и не только в этом. Он ведь, наверное, понимал, что если он подпишет все-таки эту ассоциацию, то потом он сам должен будет, как президент, соответствовать каким-то европейским правилам. Да, он этому не соответствовал. Что это ему же, собственно, конец. Потому что у него должны были быть плановые выборы, по-моему, в 2015 году. И подписав в 2013 году такую ассоциацию, через пару лет, те же самые европейцы бы ему сказали, дорогой, а где, в том числе с точки зрения политической культуры и много чего другого, потому что коррупция расцвела, там, как это все было. И он, видимо, где-то изнутри понимал, что не надо ему это делать. Ну, а тут еще появились, конечно, наши, которые ему там всячески в этом деле поддакивали. Поэтому шанс был упущен. И вот Порошенко. Это было самое большое окно возможностей после вот этой революции достоинства.
Да.
Потому что за него, кстати, проголосовало тогда более половины тех, кто пришел. Это для Украины уникальный случай.
Угу.
Сейчас мы с вами видим, вот на этих выборах, там все намного пестрее.
Явка ниже пока что, и посмотрим. Да.
И тот человек, кто сейчас выиграет выборы, ну, мы не знаем, кто это, но он явно не будет опираться на какое-то решающее такое супербольшинство.
Это правда, это уже видно сейчас по всем экзитполам, по разбросу цифр.
Там же пошли разговоры, что надо как только, знаете, по схеме Макрона. Во Франции, что как только тебя избирают президентом, ты распускаешь быстренько парламент, на волне энтузиазма к тебе проводишь выборы и получаешь парламент, который к тебе лоялен. Я думаю, в Украине это вряд ли получится. Вот. Но я к тому говорю, что у него тогда была уникальная возможность. Общество было нацелено на то, чтобы освободиться вот от этих пут, которые не давали ему действительно идти вперед. Молодые за него были, там все бизнес в том числе, ну, какой-то крупный бизнес, это отдельная тема, но тем не менее. Я считаю, он не использовал эту возможность. Вот он не использовал. Я понимаю, там война, жертвы, мобилизация, это все действительно вещи, которые надо понимать, но как это ни парадоксально, мне кажется, как это не звучит, может быть, не очень хорошо, потому что война – это плохо, когда люди каждый день гибнут. Я же читаю там сводки, что вот сегодня там за сутки один там военнослужащий с этой стороны погиб, наверное, кто-то погиб с той стороны.
Я читаю с двух сторон сводки.
Да.
И
да.
Это, вот, да. Если ты это читаешь это каждый день, это производит, конечно, неизгладимое впечатление. Ты понимаешь, что война продолжается.
Продолжается война, безусловно, да, не говоря о том, что гибнут и мирные какие-то жители, особенно вот с той стороны, вот, которые там, где сидят сепаратисты. Ну вот, как раз условия вот этого конфликта могли ему вполне позволить осуществить радикальные, действительно, реформы у себя. Вот точно, потому что он мог бы объяснить Порошенко обществу, и общество бы, я думаю, ему поверило, что, ребята, война когда-нибудь закончится, и начнутся будни. А вот эти будни, чтобы нас обратно не втянули ни в какие там эти пространства, которые
коррупционные схемы, из которых все выходили.
Давайте мы сейчас быстренько это все проведем, пока у нас есть такая возможность. Это у него было очень хорошо. Он, например, мог, я лично считаю, действительно начать реальную борьбу с коррупцией. Он же ее начал только в самом конце, и то уже под давлением обстоятельств, когда он понимал, что он проигрывает, что у него низкий рейтинг. Потом, слушайте, беспрецедентное было же давление, я же читаю, на него, на правительство, введение вот этих новых институтов, этот суд антикоррупционный и так далее. Это же все с таким трудом проходило. Потом его личное поведение. К сожалению, вот богатый человек.
История, да.
Да, он сейчас говорит, что он там слепой траст отдал свои деньги. Но все эти годы, когда он был президентом, это же почти 5 лет. Но все же видели, это Трошен, который работает в России. Да? Все видели какие-то другие там у него бизнесы, которые где-то как-то что-то. Он должен был быть каким-то моральным образцом для всей страны. Вот когда стал президентом в 2014 году, я не знаю, я не могу быть на его месте. Я не знаю, я бы взял его, я бы свое состояние там на 9 десятых отдал бы просто обществу. Ну, сдал бы в бюджет, там, не знаю, организовал бы какой-то фонд, пригласил бы каких-то уважаемых людей.
Перестал бы быть олигархом.
Он должен был в 2014 году сделать некое самопожертвование. Ну, оно не такое, послушайте.
Понятно, да. Оно должно было быть символическим.
Символическим
посланием общества.
Отдайте эти деньги. Это, понимаете, есть самопожертвование, которое связано с кем-то, то есть сына отдать, там, дочь, там, но это нет, не надо.
Нет, это не
но
надо.
Вот отдайте свои миллиарды, сделай какое-то подуправление того же Вакарчука, того же Зеленского, там, известных людей, которые, которым нет претензий общества. Вот пусть они распоряжаются этими деньгами, делают какие-то социальные программы.
Необходимые меры принимались с колес в пожарном порядке. В июле 2014-го началась разработка стратегии устойчивого развития Украины-2020. Президент представил ее для общественного обсуждения 25 сентября. Стратегия включала в себя 62 реформы. Первоочередными среди них были определены реформы системы национальной безопасности и обороны, обновление власти и антикоррупционная реформа, судебная реформа и изменение правоохранительной системы, децентрализация и реформа государственного управления, дерегуляция и развитие предпринимательства, налоговая реформа и трансформация системы здравоохранения.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Обсуждаем книгу «Переломные годы. Страницы украинской революции», которая вышла в киевском издательстве «Лаурус» при поддержке Центра содействия реформам и международной экспертной группы «Европейский диалог». Программу ведет Елена Фонарь.
Что нам нужно всем, и России, и Украине, и Белоруссии, и даже Польши, и той же Чехии. Сейчас нам для того, чтобы освободиться от вот этого вот наваждения коммунизма, который и у них сидит, между прочим, тоже.
Но
хотя у них он был не
да.
так долго, как да. у нас. Угу. Нам нужно, чтобы были какие-то нравственные примеры у власти. Угу. Ну, вот так. У нас был там академик Сахаров. Ну, к сожалению, он рано ушел. Но вот люди вдруг вот в это время ощущают, что их не считают за людей, ущемляют их, их считают, ну, не знаю, как у нас сейчас говорят, люди новая нефть, вот в России любят говорить, да? Что мы дойные коровы.
Понятно.
Что государство наше, оно что хочет, то с нами делает, а мы безропотно с этим соглашаемся. Люди уже начинают с этим не соглашаться. И вот их мнение, их голос, это какие-то должны быть лидеры нового типа. Или те, кто освобождается вот таким вот радикальным образом, как я бы считал, должен был бы сделать Порошенко, фактически каяться, разрывается своим прошлым, говорит, я все, я вот начинаю новую жизнь со всей стороны. Он этого не сделал, и результаты реформ, ну мы же следим вот в наших бюллетенях, читаем, общаемся с украинскими коллегами тоже. Ну, скажем так, если взять за 100% то, что можно было сделать, он сделал, и то это был в самый последний период, может быть, процентов 10-15. Это мало. Это мало. И люди это чувствуют.
Лена. То есть меня что поражает? Он сделал вообще важные вещи. Это армия, это Томас и это безвиз. И для людей это ничто. Вот, ну, или мало для кого это что-то означает?
Ну, скажем так... Армия – это важно, конечно, для Украины, потому что она оказалась, ну, сами понимаем, в катастрофическом положении, когда вот начался этот конфликт.
Опять же, в этой книге все это видно, и видно, как быстро люди мобилизуются, и как быстро меняется ситуация.
Но, Лен, имейте в виду, общественное сознание, мы же говорим о нем, оно всегда право. Оно всегда право.
Да.
Общественное сознание – такой вопрос, как сильная армия никогда долго в голове не держит. Война рано или поздно кончится. Люди все-таки думают о жизни, о конкретной.
О жизни – это правда. Вот... И многие, кстати говоря, горячие головы, публицисты упрекают украинский народ о том, в том, что он забывает, что живет во время войны. Так люди устали. Пять лет.
Люди хотят жить нормально. Плюс, вот вы говорите, Томас – Томас, конечно, важная вещь для них, да, это самая идентификация Украины, ну, какой-то части украинцев, которые хотят иметь свою автокефальную церковь, это понятно. Но снова же не надо преувеличивать религиозность. Это все-таки советское пространство. К сожалению, Советский Союз нанес, кроме Западной Украины.
Вот. Я только хотел сказать, это очень религиозное пространство.
Западная Украина, это да, безусловно. Угу. Но Западная Украина, это, между прочим, территория Униатской церкви. И Томас к Западной Украине
мало имеет
какое-то
отношение.
Очень небольшое.
Небольшой, да.
Западная Украина, они давно себе вернули унию, которая была порушена в советское время. И там проблем с этим абсолютно нет. А если мы говорим про Восточную, Южную Украину, где, собственно, православие, вот, где этот спор идет, Московский патриархат и вот Украинская православная церковь, там религиозность, она не такая сильная. Для большинства людей, так же, как у нас в России, поход в церковь — это некий ритуал. Да, ну вот венчание, ну там похороны, ну еще какие-то вещи. Это не Польша, где действительно люди очень настроены, даже Западная Украина, где люди реально ходят в церковь, они выполняют все обряды, и церковь — это часть культуры, которая эти люди,
и
она определяет...
часть общественной жизни,
да,
я бы даже сказала.
Да, и через церковь
вот
эта жизнь
часть
идет.
Общественной
совершенно
жизни.
Правильно. Да. Знаете, я в Польше часто бываю, я шел в Варшаве, там Краковский Псудмещи, вот эта вот улица, которая идет к
главная
старому городу,
улица, да,
к старому месту. Угу. И там, вы помните, там есть церковь с правой стороны, если идти в сторону старого города. Угу. Я смотрю, какое-то колоссальное количество людей стоит на этой площади перед этой церковью. Я так заглядываю, смотрю, а там стоит, уже внутри церкви стоит гроб. Лежит человек, и люди стоят, прощаются с ним. Кто такой? Я потом вечером включил телевизор польский. Угу. И вдруг случайно увидел сюжет. Оказалось, это священник, который там служил. Он был, оказывается, какой-то выдающийся поэт. И люди пришли вот реально проститься с этим священником, который одновременно был какой-то деятель их культуры. Понимаете, вот это вот еще стоит Вышинский. Я вот сейчас был недавно, я снова проходил, и я каждый раз прохожу, останавливаюсь около этого памятника Вышинскому, потому что он был, конечно, необыкновенный человек. Я неверующий человек, вы сами понимаете. Не отношу себя никакой конфессии. Но я понимаю роль вот этого дела. Ну вот я еще раз возвращаюсь к Украине. Я приезжаю туда, в Украину, и встречаюсь с какими-то молодыми, ну, которым 20-25 лет, украинцами. И они мне честно говорят, что они по-русски уже не умеют.
Нет,
они
не
понимают.
Умеют.
Они понимают по-русски. Но они говорят по-украински, потому что это их родной язык. Ну, для меня, слава богу, проблем-то нет. Но это, конечно...
Как для коренного львовянина
я же украинскую мову в школе-то учил.
Понятно.
Хотя у меня была русская школа, но у нас два урока в неделю был украинский язык, украинская литература.
Понятно.
И я хочу сказать, что я, конечно, в школе к этому скептически относился. Ну, понятно. Потому
как
что я считаю...
многие люди этого поколения.
Ну,
я
думаю, что это кому это нужно,
да,
так далее.
Понятно.
А вот сейчас я понимаю, что это было
что
очень
это
важно, потому что я немножко больше, чем среднероссийский человек, знаю про украинскую историю.
В истории Майдана меня интересовала фигура Андрея Порубия, знаменитого коменданта Майдана, вот благодаря которому вся его механика осуществлялась.
Андрей Порубий, он, как вы знаете, он участник был предыдущей революции, помаранчевой революции. Он был участником скаутских движений. И еще в интервью мне он рассказывал о том, что все это очень похоже на скаутские лагеря в Карпатах. То есть ты делаешь медпункт, службу питания, да, информационную службу, дальше заботишься об обеспечении. Вот. Я бы хотела сказать, что вот весь этот опыт, приобретенный и Парабиом, и многими другими участниками, очень пригодился во время этого Майдана.
Я уже упомянул феномен национализма. Да? У нас же, я, слава богу, у нас телевизор не смотрю. Вот. Это
понятно.
Просто профилактика такая, знаете, санитарно-гигиеническая.
Это я вас понимаю. Да.
Поэтому я не могу ссылаться на все эти там ток-шоу, что они там какую-то чудовищную чушь несут.
Да.
Но просто ведь проблема заключается в том, что под словом национализм, да, оно, конечно, страшное слово. Оно у нас вызывает часто коннотации с разными периодами истории. Слушайте, у меня мой дед родной, Арон Гантмахер, который, он погиб в 1919 году в Винницкой области в знаменитом Тростенецком погроме, которые устроили денисовцы, так называемые. Это были люди, близкие к национальным, действительно, ориентированным тогдашним кругам Украины. Такая была банда денисовцев. Вот, это известно в литературе описано. Тростенецкий погром. Понятно. Вот мой дед погиб тогда, в 1919 году. Так же, как все взрослые евреи этого местечка Тростенца, где, куда зашли эти. Мой отец был просто грудной ребенок, и он со своей мамой спасся в подвале. Вот. И поэтому, как бы, я могу говорить о национализме, то есть меня обвинить, что я там его защищаю, там и прочее. Это страшное дело. Но вопрос ведь в другом заключается. Ведь национализм, в общем, бывает двух типов. Первый национализм — это самое жуткое, конечно. Это ксенофобство, это расизм, это превосходство одной расы над другой, или одного этноса над
и другим. И это то, что сами украинские исследователи называют интегральным национализмом. Да. Мягко так, мягко. Да.
Это, к сожалению,
научное определение, но это вот все то, что
К сожалению, такого рода проявления в Украине есть. Они не массовые. Вот не надо вот сказать, что вот Украина там, она вся поражена этим. Нет. Есть люди, действительно, для которых, ну, слова, может быть, у них более-менее деликатные, но на таком, как бы, уровне подсознательном, их действия, понятно, что они ненавидят физиологически москалей, ну, жидов, как они там говорят, поляков, там, кого угодно. Такие люди есть, потому что украинская нация, с их точки зрения, это превыше всего. Вы знаете, там пишутся ведь книги, я сам видел, кстати, книгу, чуть ли не, ну, может быть, это анекдот, что чуть ли не украинцы основали Иерусалим там и прочее.
Эти
это
глупости,
есть такое.
Нет,
ну, это мы с вами так
думаем. Ну, там есть какие-то... Там и украинцы тоже, образованные украинцы тоже смеются.
Я говорю, это очень, ну, смотрите, вот партия Свободы, которую возглавлял такой Техныбук.
Техныбук, да.
Да, ну, я их не отношу к этим звериным националистам, но там эти люди, пожалуй, наиболее близки вот к этой партии. Они же на парламентских выборах в Украине сразу после Майдана вот не набрали 5%, они же не попали.
В том-то и дело, что все эти, не знаю, там, запрещенный правый сектор, все остальные, они прошли то барьеры.
А есть другой, правильно, а есть другой национализм. Ну, например, да, когда наш президент с вами, Владимир Владимирович Путин, он, правда, перестал это, но когда он неоднократно говорит, русские и украинцы — это один народ.
Не, ну это...
Не, он это говорил еще недавно.
Исторический бред, конечно, да.
Понимаете, я себя ставлю на место украинца.
Это оскорбительно.
Он оскорбляется, это потому что он считает, украинец, что у них своя собственная история. Она отдельная от русской истории. Да, там есть много пересечений, конечно, и близкие языки, и там, но это отдельная история.
Вплоть до того, что украинские церковные интеллектуалы, они, собственно, создавали русскую историю в екатерининские времена.
Это еще требует, я думаю, этот вопрос о том, где вот взаимодействуют, где немножко разные истории, культуры Украины, России, он еще требует больших дискуссий.
Ну, как
вот,
вы
кстати,
сказали, мы близкие соседи, поэтому пока мы все это не разберется, дальше двигаться невозможно.
Но это надо обсуждать, не крича, что вот вы националисты. Или наоборот, с украинской стороны, что вы москали, и вы нас там, что называется, давите. Ну, я как сейчас помню, у меня был сосед, я еще был мальчиком, школьником, по дому, я с ним дружил, он был украинец, ну, да, такой настоящий щирый украинец из религиозной семьи, он мне, помню, объяснял, что вообще реально Русь — это Украина, а то, что понятно, вот там сейчас вот в России, это москали, это московское, Московия, московское княжество. Я помню, я это стал вспоминать недавно, что, о, это было в конце 60-х годов, когда вот он мне это говорил. С этим можно спорить. Я тут не хочу в эти вдаваться подробности и прочее. Но я просто хочу сказать, что надо прекрасно понимать, что украинская нация сложилась. Она сложилась. У нее есть собственный язык. У нее есть собственная история. У нее даже, может быть, есть собственный менталитет и собственная идентичность, которая от нашей, вот, условно говоря, русской или российской, ну, как угодно, да, она отличается. И когда украинцы говорят, что нет, мы немножко другие, как помните, Кучма написал книгу «Украина не Россия».
Украина не Россия.
Но это тоже ведь национализм. Это же тоже можно назвать национализмом, ну, таким, как бы, вот, что ты себя тоже ставишь на какую-то позицию отдельно.
Я не знаю, я не считаю, что это национализм. Это просто, ну, желание, это формулировка, желание разобраться.
Ну, правильно.
Что Украина ведь действительно не Россия, и Россия, и не Украина.
Правильно.
И вот эти...
Поэтому, когда у нас мажут всю, что называется, Украину, что это вот там национализм, захватили власть там, и всякие прочие. Послушайте, вот в этой власти, которая сейчас, чтобы мы там не говорили про Порошенко, про тех, кто сейчас там находится у власти. Ну, там реально вот таких националистов, такого звериного толка нет ни одного. Ну, ни одного там нету. Послушайте, да. Гройсман, премьер-министр Украины,
совершенно
какой
верно.
Он может быть украинский?
Гройсман,
вот такой
премьер-министр.
Вот...
Зеленский
кандидат
в президенты.
Да, да.
То есть буквально это вот ровно его еврейское происхождение обсуждается сейчас на всех украинских каналах, и все смеются, так сказать, ха-ха-ха, какие же
даже
мы националисты.
Не в происхождении, а в том, что русский язык, я же просто знаю, и я же там все-таки общаюсь, что вот эти люди, которые только что между собой говорили на официальных мероприятиях по-украински, что понятно, да? Они потом, переходя в приватную обстановку, они говорят по-русски, даже между собой, не обязательно со мной.
Или один на одном языке, другой на другом, и все прекрасно друг друга
понимаете?
Понимают.
То есть, это то, что у нас любят называть национализмом с этой негативной коннотацией, это на самом деле процесс становления Украины как независимого государства. Мы же до сих пор ментально у нас в России. Мы же Украину не признали независимым государством. Все равно
вот это точно.
Формальные какие-то слова, конечно, говорят.
Вот это точно.
Но все равно вот менталитет наших людей, кто принимает решения, и тех, кто общается с украинцами, еще такие же есть на официальном уровне, все равно они какими-то, знаете, даже мимикой. Это же даже выражением лица. Это же все считывается очень легко. Они же все равно, да, знаете, ребят, ну, вы же наши вот действительно наш сателлит, вы наши младшие братья, да, братья, все. Вот, ну, мы вас должны опекать, вы наша зона влияния. Вот это безумно раздражает. Вот это вот более-менее образованных людей в Украине, особенно, кстати, молодых, которые там родились уже в независимой Украине, которые связывают себя с европейским будущим, и таких большинство у них, и тут они слышат такие разговоры. Поэтому вот надо вот смотреть вот таким вот образом и с этим как бы считаться. А моя жизнь во Львове, да, она мне дала возможность очень много понаблюдать разных национализмов украинских, в том числе даже в советское время были, конечно, там проявления... Ну, в общем, такого национализма, я считаю, пещерного. Моя жена, первый раз мы поехали в 75-м году во Львов, она из Москвы, она пошла в магазин, приходит, говорит, со мной отказались разговаривать, потому что я говорила по-русски. Да. Было такое.
В Прибалтике, да. В странах Балтии можно было в то время встретить то же самое.
Да. Ну, я к тому говорю, что вот, да, есть всякое. Но говорить о том, что это вот определяет общую ситуацию, там нет. Это невозможно.
Пока нам достаточно трудно прогнозировать, как будут развиваться события в Украине после завершения президентских выборов, я не думаю, что это какая-то ревизия. Это естественный процесс, и он является продолжением не только Майдана, но и предыдущих 20 с лишним лет развития украинского государства. Но и Майдана, конечно, в том числе, и тех трагических событий, которые за ним последовали. И тех реформ, которые, с одной стороны, начались, но оказались, может быть, недостаточно радикальными, недостаточно быстрыми и вызвали определенное неприятие у части общества. У нас сейчас будет шанс, скорее всего, посмотреть за поведением Игоря Коломойского, ставленник которого Владимир Зеленский пока уверенно лидирует перед вторым туром президентских выборов. Думаю, что Игорь Коломойский, когда делал то, что он сделал для Украины в Днепропетровской области в критические дни 2014 года, возможно, не имел четкого представления, каким образом он монетизирует свои достижения. Он тратил много личных денег на оборону страны, но, тем не менее, там, при первой возможности попытался извлечь из этого максимальную прибыль, и на этой почве как раз и разошелся с Петром Порошенко. Что касается Порошенко... Его попытки получить личную выгоду из того факта, что он занимает пост президента, по-моему, несколько преувеличены. Но, тем не менее, это восприятие части общества может ему стоить сейчас президентского поста.
Следующим давайте мы посмотрим Леонида Швеца.
То, что мы сейчас наблюдаем, в принципе, это запрос... Ну да, говорят, там это чудо. Есть, конечно, и такая часть, наверное, среди избирателей, которые ждут от Владимира Зеленского чуда и так далее. Это прежде всего запрос на другую политику. Ну, нам нужен не политик. Вот так, я бы сказал, был сформулирован общественный запрос. Это ни в коем случае не ревизия Майдана. Это его, я бы сказал, развитие.
И теперь Лана Самохвалова.
То есть я не опасаюсь реванша, так как его опасаются националисты, хотя у меня, разумеется, есть тревоги. Я думаю, что мы в каком-то смысле стали заложниками демократической процедуры. Мы за нее боролись. Мы ее получили. И в каком-то смысле это ее результат. Думать, что Зеленский — это ревизия, реванш, однозначно в настроениях людей. Чем будет Зеленский, мы посмотрим. Он еще нам не озвучил, чем он будет. Но то, что за Зеленского голосовали не те, кто хочет реванша или реставрации, это точно. Посмотрите, там же армия. Люди, которые служат добровольно, многие из них голосовали за Зеленского. На мой взгляд, это продолжение, это еще один виток нашей демократии.
Само по себе то, как проходил первый тур выборов, да, надеюсь, и второй тур, когда не будет никаких чрезвычайных событий, а все-таки будет избран президент нормальным демократическим путем. И вообще то, что в Украине, кстати говоря, президенты меняются, за исключением третьего тура с Ющенко и Януковичем, все-таки это была некая революция, но все-таки меняются таким электоральным путем. Это уже, конечно, большое достижение Украины, это внушает определенные надежды. Но перед тем президентом, который сейчас будет избран, стоит вот та же задача, о которой мы с вами говорили. Снова окно возможностей. Снова. Так. Боюсь, у Порошенко оно будет меньше, если он станет президентом. Вот у Зеленского, если он будет президентом, это окно возможностей колоссальное. Колоссальное. Может быть, оно даже несравнимо с тем, как это было у Ющенко. Потому что Ющенко вырвал тогда победу у Януковича. А здесь, пожалуй, примерно так, как было у Порошенко в 2014 году.
Так.
Вот. И как он этим воспользуется? Я не знаю. Этого никто не знает, но посмотрим, будет он президентом, не будет он президентом. Но Украина, конечно, нам даст очень много интересных событий, которые для нас полезны. Вы понимаете, у нас сейчас застой в стране. Я сказал, у нас очень много напоминает конец советского времени. Ну, единственное, что магазины говорят. У нас, слава богу, пока бездефицитные, да. Но вообще по всем манерам, по всей нашей политической жизни, по всему идеологической, да, потому что в СМИ уже начинает происходить. Да, это очень похоже на конец советского времени. И рано или поздно, я не знаю, когда, никто не знает, когда. Да? Но что-нибудь такое наступит и у нас. Да? И я бы сказал так, ведь мы находимся в выгодном положении по сравнению с Украиной в этом смысле. Мы можем поучиться на их ошибках. У них очень много ошибок. Вот эта книжка, она же показывает очень четко. Вы правильно сказали, Лена, что прочитав эту книжку, политический менеджер какой-нибудь в любой стране поймет, что нужно делать, что не нужно делать.
Меня еще, знаете, что приятно удивило в этой книге? Она написана, это многоголосие. Она написана, и это создает впечатление абсолютной объективности. Она не хвалит и не критикует, просто такое собрано количество свидетельств и такая хорошая редактура, что это выглядит просто, правда, как учебник истории, написанный непредвзятым наблюдателем. При этом часто страстным, часто, понятно, что людей это все волнует, но с точки зрения информации, это очень взвешенная работа. Переломные годы, украинская революция. Это революция, правда? Это те события, которые меняют страну?
Ну, конечно. Я считаю, все годы украинской независимости – это одна большая революция. Несмотря на то, что были электоральные процедуры, о которых мы с вами говорили, вполне демократические. Почему революция? Потому что Украина, став независимой, она вдруг, что называется, оказалась в каком-то непонятном положении. Был Советский Союз, были институты советские, на которых было все построено, даже каждая деталь жизни, мы с вами помним, как это было. И вдруг общество, вот эти 40 с чем-то миллионов человек, они вдруг оказались перед необходимостью это действительно ломать. Что такое революция? Революция – это локомотив истории, как писал известный Карл Маркс. Да? То есть надо было что-то сломать и что-то построить. И вот пока, я бы сказал так, стройка, которая на Украине идет, вот эти все, вот эти 20 уже с чем-то лет, что-то построено. Но я бы сказал, скорее больше разрушено. А вот пока новых институтов, которые бы действительно встали на это место, их еще недостаточно, их не так много.
Но при этом любой украинец вам сразу бы сказал, а как же наше гражданское общество, а как же наши добровольцы, а как же наши структуры, которые на самом деле заменяют государство.
Конечно, по сравнению с каким 91-м годом и гражданское общество. И, кстати, у них очень хорошая реформа децентрализации, реформа местного самоуправления, когда у них там громады появились. И кое-где много чего другого. Но, вы знаете, когда я считаю, когда революция может считаться завершенной?
Так.
А когда люди почувствуют, что они живут хорошо. Ведь революция для чего делается? Не ради революционеров, которые вот узкая группка, которая вот тогда, в 91-м году, узкая группа элиты во главе с бывшим украинским партийным деятелем Кравчуком, да, вот она раз и стала вдруг лидерами независимой страны.
Да.
И потом получилось, вот, собственно, в чем беда Украины главная. Вот эта элита оторвалась от общества, элита решала свои дела. Вся. К сожалению, вся, которая приходила вроде бы поименно на смену друг другу. И, кстати, Порошенко тоже, к сожалению, в этом ряду. Так вот, теперь, для того, чтобы завершить эту революцию, надо, видимо, сделать так, чтобы и общество почувствовало выгоды от того, что оно совершило, начиная с 91-го года, вот, когда они встали на путь европейского развития. Это ведь тоже не быстро будет, конечно, но люди ведь чувствуют прогресс. Вот сейчас украинцы, конечно, почему вот такое голосование мы с вами видим, они все-таки своей массе недовольны. Они же показывают, что те вот эти десятилетия, которые уже прошли, да, что-то дали. Ну, конечно, что-то дали, да? Безвиз дали. Это важно, это реально важно. Но они не дали решающего перелома. Когда ты живешь в Украине, ты живешь достойно, ты живешь...
Достойным.
И с точки зрения и политической, и материальной. Слушайте, несколько миллионов украинцев живут за границей. И этот процесс продолжается. И это очень тревожно, мне кажется, для вот украинского руководства. Если сейчас кто бы ни был президентом, я думаю, он должен себе поставить такую задачу. Это дело остановить, потому что это признак, конечно, того, что люди, извините, голосуют ногами тут. Кстати, так же, как и в России, мы знаем результаты опросов. И я бы хотел, предвосхищая вас, последний вопрос, Лена, сказать, а где можно эту книжку почитать?
Вот это буквально мой первый вопрос был. Она будет в России вообще-то?
Ну, на сайте нашей экспертной группы «Европейский диалог» книга выложена.
Превосходная
новость. В PDF-е. Поэтому, если кто, у кого есть желание, возможность, кто может не пожалеет бумаги, пачечку, допустим.
Или читает в компьютере.
Или читает. Ну, я, например, все-таки распечатываю. У меня старые привычки, я люблю шуршать.
Да.
Вот. Ну, вот кто не пожалеет бумаги, или кто умеет уже читать в компьютере, кому это можно скачать, от первой страницы до последней прочитать.
Количество информации, которое в книге «Переломные годы. Страницы украинской революции» присутствует, меня поражает. Меня поражает работа редакторов книги, которые собрали какое-то невероятное количество материала. И то, что касается эпизодов военных, и то, что касается эпизодов системных, эпизодов управленческих, это все большой учебник. Я завершаю тем же, с чего я начинала. Это большой учебник современной политической истории.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в клубе «Перелетный кабак», где обсуждали книгу «Переломные годы. Страницы украинской революции», которая вышла в киевском издательстве «Лаурус» при поддержке Центра содействия реформам и международной экспертной группы «Европейский диалог». Участвовали из Киева в записи составители и редакторы книги Георгий Чижов, Лана Самохвалова, Леонид Швец. В Москве экономист и политический эксперт Евгений Гонтмахер. Программу вела Елена Фанайлова.
Археология – будущее. Программа о технологии и обществе. О будущем, которое уже наступило.
Сегодня в Америке Гагарин уже нет. Уже есть Маск. Он обнулил ту космонавтику, которая была до него. И причем не то, что Гагарин русский. Нет ихнего Джона Глена. Никто уже особо Нила Армстронга не вспоминает. Потому что это новое дыхание. Это совершенно параллельная космонавтика, которая родилась у нас на глазах.
В эфире по воскресеньям в 16 часов. С повторами в течение недели. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».